Йога Васишха, глава 6, об освобождении.
Бог продолжил. Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Постигнув, что все является единым Высшим Я, стоит поклоняться Ему в таком духе.
Шива дает наставление Васиштхе по практике непрерывной пребывания в медитации, нидхьясана. Нидхьясана – это вершина практики Адвайты, не теории, а практики. Нидхьясана заключается в брахмавичаре. И здесь брахмавичару Шива называет поклонение. Если мы делаем акцент на недвойственность, это брахмавичара. Если мы допускаем немного двойственности, это поклонение. Но разницы нет. Она заключается в том, что нам нужно обращать внимание на Абсолют. Нам нужно уделять внимание Абсолюту. Нам нужно сосредотачиваться на Абсолюте, не обращая внимания на то, что мы воспринимаем, сильно не обращая внимания, плохое или хорошее. То, что нам нравится или не нравится, что дают нам органы чувств, органы восприятия, что говорит нам наш ум. Неважно. Нам надо сосредотачиваться на Абсолюте и поклоняться ему. Что такое поклонение? Поклонение – это не просто сосредоточение, это гораздо больше. Это объединение в состоянии преданности и самоотдачи. Например, если я сосредотачиваюсь, ну, это нечто нейтральное, например, точка или изображение Дататрии, да, я концентрирую свой ум. Но так вы не сумеете реализовать сущность Дататрии. Поклонение означает, вы безгранично превозносите объект, которому вы поклоняетесь. Вы признаете верховенство его над собой и над всем остальным. И нам надо научиться признавать верховенство Бога, верховенство Абсолюта. То есть он верховный. По сравнению с нашим телом, он верховный, он выше. По сравнению с нашей энергией, он выше. По сравнению с нашим восприятием, зрением, обонянием, слухом и обоняем, он выше. По сравнению с нашим умом, нашими оценочными суждениями, он выше. По сравнению с нашим индивидуальным сознанием, нашей волей, он выше. Он за пределами всего этого. И вот признание его верховного положения, оно устанавливает отношение иерархии, подчиненности. Мы должны признать, что тело, мысли, эмоции должны подчиниться этому центру. Мы должны признать его верховное положение. Вот когда мы признаем его верховное положение и в состоянии такого признания, настраиваемся на него, сосредотачиваемся на нем, это можно назвать поклонением. Если вы находитесь в непризнании верховного положения своего Высшего Я, а в равных отношениях это не поможет. Ну, то есть, у вас появляются мысли, и вы думаете, мысль равноценна вместе по сравнению с моим Высшим Я или с Абсолютом. Можно подумать мысль, а можно сосредоточиться на Абсолюте. Нет никакой разницы. Или появляется чувство, эмоция, например, гнев, или алчность, или зависть. И вы думаете, ну эта эмоция, она равноценна, нет никакого верховенства. Поэтому очень сложно отрешиться от них. Сложно отдать все это своему Божественному Я. Но поклонение – это признание безусловного верховенства. Это признание приоритета, полное признание авторитета этого Божественного Я. И полное доверие ему, и полная отдача. То есть ум говорит что-то, он думает что-то свое, а мы говорим, а это все не важно, потому что главный не ум, а главный – это Бог, Абсолют, Брахма. Природа Дататрии, Вот что главное. Поэтому мое не важно. Эмоции, что ты говоришь, ты говоришь, а это все не важно. Что бы ты там ни думал, не эмоционировал, это все не важно. Желания терзают юных людей. От гнева до зависти, весь спектр, от Муладхары до Свадхистана, Манипура, Анахата. Каждая чакра в жизни человека – это 7-летний период. Ребенок рождается, и первые 7 лет что он переживает? Страх, выживание. Идет период Муладхары. В этот период переживаются также 7 подпериодов. Период называется Даша. То есть на Муладхаре переживается Муладхара. И вот когда переживается сочетание чакр, Муладхара, Муладхара, Свадхистана, Свадхистана, Манипура, Манипура, Анахата, Анахата, Вишудха, Вишудха, это критические годы жизни. То есть чакра оказывает двойное влияние, двойное желание на судьбу человека. То есть качество чакры в квадрате. И первый год – это страх семилетнего периода, Муладхара, Муладхара. Поэтому в традиции ведической ребенку первые 4 года не дают имя. То есть ему должен еще в себя прийти, он должен чуть-чуть вырасти, выйти из кризисного состояния. Ему имя дают позже. Второй год Свадхистана чакра, период Муладхары. Третий год Манипура чакра, период Муладхары. Четвертый год Анахата чакра, период Муладхары. Этот 7-летний Муладхарный период. Пятый год Вишудха чакра, период Муладхары. Шестой Аджна чакра в период Муладхары, седьмой Сахасрара чакра в период Муладхары. И в этот период человек испытывает разные состояния чакр. Муладхара – это страх выживания, Свадхистана – это что? Чувства, эмоции, отношения. А Манипура – это деловитость, конструкции, схемы и системность. Анахата – это гармония. Вишудха – это философия, ясность, утончение всего. Аджна – это мудрость, способность обобщать, глубоко анализировать, возвышаться над обстоятельствами. И сахасрара – чувство абсолюта, чувство божественного, духовность. И первые 7 подпериодов переживаются в этот 7-летний период. Поэтому критические годы у человека бывают, когда он переходит из одного периода чакры на другой. То есть это 7-й год, 14-й год. 21-й год, 35-й год, 41-й, 49-й. И другие критические периоды, кризисные периоды, когда на каждой чакре переживается двойное состояние. И 7 лет прошло, он вышел из периода Муладхары чакры, начинается период Свадхистана чакры, период эмоций, человек начинает чувствовать, осознавать, и снова эти семь подпериодов повторяются. Он снова переживает на Свадхистана чакре теперь страх выживания только на новом уровне, эмоции, желание строить отношения. Он снова переживает деловитость, системность, когда период Манипура чакры на Свадхистана длится. Снова он переживает гармонию анахату или стремление к ней. Снова переживает способность к философии, то есть у него появляется философия отношений приличная, развлечения. Что такое отношения с матерью, отцом, что такое мальчики, девочки и прочее. Старшее, младшее. Он как-то осмысливает это. И у него появляется мудрость. Следующий период, та же чакра на самом месте. Наконец, сахасрара чакра. Сахасрара чакра – это гуру, это духовность, учительство. Когда он прошел этот жизненный цикл, он переходит на Манипура чакру, и снова эти подпериоды все повторяются. И считается, к 49 годам человек проходит все подпериоды каждой чакры, к 49 годам достигает духовности. Сахасрара чакра в период духовности, в период сахасрары. И если у него все было хорошо, у него много заслуг, никакие злые планеты не мешают, и энергия не остановилась в чакрах, то он становится мудрецом, то есть он занимает принцип Юпитера, Брихаспати, принцип гуру. Но это если все было идеально, отличная карма, чистый ум, чистые канавы, в гороскопе все благоприятные положения в самых отличных аспектах. Но чаще всего происходит, что человек где-то останавливается, его прана останавливается где-то. Если он не решает эти задачи, он возвращается к ним снова на новом уровне. Это уже 51-й год, снова начинается Муладхара чакры, то есть он снова с детского периода начинает. По второму кругу, второй цикл начинается. То есть все уроки, которые он не проработал. И когда мы поклоняемся Богу, когда мы занимаемся созерцательной практикой на уровне нити-дхьясана, мы стараемся игнорировать все эти вещи. Мы сразу занимаем положение сахасрара чакры, положение духовности. Очень сложно это делать, потому что ум постоянно выпадает, постоянно отвлекается. Потому что энергии в чакрах требуют исполнения желаний. Если это неопытный садху, то у него практика становится смешанной. С одной стороны, он хочет сосредотачиваться на Боге, пребывать в состоянии осознанности, пребывать в созерцании, углублять нидхьясану, а с другой у него примешивается какой-то период, он проживает. Какие-то аспекты чакр, они на него обязательно влияют. Каждый год в его судьбе он окрашен определенным аспектом чакр и определенным подпериодом. То есть происходит даша. И каждый год умонастроение бхавы человека меняется. Каждые 7 лет его видение мира полностью меняется. То есть был на уровне Муладхара чакры страх выживания. Перешел на уровень построения отношений, эмоции. Завершился этот период, 14 лет, следующий период. Начался период системности, осмысления мира, деловитости первичной. Прошло 7 лет. После 21 года начинает период поиска гармонии. Снова он устанавливает гармоничные отношения, ищет равновесие в мире, себя во Вселенной. Завершился этот период, он выходит на уровень обобщения, осмысления мира, на уровень философии. Он обретает первичную мудрость. Завершилось обретение философское осмысление, он обретает мудрость интуитивного плана. Семилетний период – это как раз период обретения мудрости интуитивного плана. И, наконец, он подходит к рубежу после 41 года – это рубеж духовности. И до 49 лет он проходит последние семилетия – это сахасрара чакра, принцип гуру, учительство, набора духовности. А затем, когда все эти планы пройдены, начинается заново, если не усвоены какие-то уроки. Почему говорят там, поговорки? Седина в бороду, без ребро, старый, что малый. Потому что он возвращается на новом уровне снова к этим же периодам, этапам, если за 49 лет ему не удалось пройти все это. Но как все-таки пройти все эти вещи? Шимада говорит Васиштхе, пребывай в поклонении, держи свой ум сосредоточенным на брахмане, на абсолюте. Не важно, что тебе нравится, не нравится, что ты хочешь, не важно, какое восприятие. Займи сразу абсолютное положение. И мы должны понять, что это за абсолютное положение, куда направлять свой ум и как пребывать в таком наклонении, это поклонение. Это и есть искусство нидхьясана.
Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо и неприятно. Так следует поклоняться Высшему Я. Надлежит оставить разделительное понятие «это я, а это не я». И действительно непосредственно понять, что все это воистину Брахман, единое, неделимое и бесконечное сознание.
Следует смотреть сквозь то, что приятно и неприятно. Что это означает? Как смотреть сквозь? Если мы смотрим, и наш ум отождествляется. Вот смотреть сквозь – это искусство. И мы овладеваем с помощью Шамхави Мудры, с помощью Санкальп. Это очень тонкое искусство, которым рано или поздно мы должны овладеть. И оно начинается со способности, называемой вивека, развлечения. Развлечение, значит, нам нужно научиться отличать процесс восприятия от того, кто воспринимает. и того, кто воспринимает, от источника. Воспринимаемый объект, процесс восприятия и тот, кто воспринимает. И источник. Все это разные вещи, в которых мы не должны путаться, мы должны их различать. Я воспринимаю объект, но я не есть объект. Во мне есть воспринимающий, мое постигающее сознание. Если я наблюдаю за своим умом и воспринимаю постигающее сознание, я свободен от влияния объекта. Но сам воспринимающий, драшка, свидетельствующая осознавание, это тоже не есть моя подлинная сущность. Я должен найти и проанализировать, где источник драшка, свидетельствующего сознания. Если я проанализирую его, то я обнаружу, что этот источник есть сам Брахма, есть Абсолют. Это вивека, различающая мудрость. С помощью различающей мудрости мы должны четко понять, куда нам надо устанавливать ум. До тех пор, пока мы не обретем вивеку, наш ум будет вводить нас в заблуждение. Эмоции, восприятие, внешние объекты будут вводить в заблуждение. Когда мы получили опыт восприятия источника за пределами свидетеля, наблюдателя, внешних объектов и процесса восприятия, это первый проблеск абсолютной истины. Мы должны утверждаться в нем вновь и вновь, получая подтверждение от Гуру. И очень важно на этом этапе получить настоящее подтверждение. Но когда мы его получили, то у нас появляется первичное золото, с которым мы можем работать дальше. Это как увидеть стопы Бога.
Всегда, во всех формах и их видоизменениях, следует поклоняться Ему всем тем, что тобой получено, оставив различия между желательным и нежелательным, или даже оставив такие различия, но используя их как инструменты для поклонения. Без стремлений, ничего не отвергая, следует наслаждаться всем тем, что достигается естественно и без усилий.
Заметьте, что говорит Шива Васишки. Без стремлений, ничего не отвергая, следует наслаждаться всем тем, что достается без усилий. Но если сказать это обычному человеку, так он и так без стремлений. Он и так без усилий, он и так наслаждается всем, чем не попадет. Да? Надо понять, кому это говорилось. Васишха – это святое существо, это святой. Манасам, Манасапутра, рожденный умом Брахмы. Шива – это запредельное сознание. То есть это диалог вовсе не для обычных людей. Это диалог, передача высшей категории дхармы. Шива разъясняет Васишхе самые великие учения, самые тонкие, самые сливки духовных истин. Если обычный человек его начнет слушать, буквально исполнять, это ему не поможет. Конечно, нам вначале нужно усилие. Мы должны научиться прилагать правильные усилия. Если мы не прилагаем усилия, если мы не практикуем утром, не практикуем вечером, не созерцаем днем, не читаем мантру, мы останемся с той же кармой, какая есть. Мы должны научиться прилагать правильные усилия. Однако, как прилагать правильные усилия, что значит правильное и неправильное, как не ошибиться с объектом усилия, мы должны во всем этом хорошо разобраться. Второе, не отвергая все, что приходит через органы чувств. На самом деле, вначале мы должны научиться отвергать. Мы четко должны понять, что надо принять, а что отвергнуть. Если мы будем действовать вообще ничего не отвергая, то мы будем действовать в потоке нашей кармы. И этот поток нашей кармы будет нас захлестывать. Почему? Потому что и обычный человек, он тоже не отвергает. Так? Он же ничего не отвергает. Он следует, что ему говорят чувства, эмоции. Но нет никакой трансформации. И вот вивека заключается в том, чтобы иметь мудрость, в отношении чего мы должны отвергать, а в отношении чего не отвергать. Вот не отвергая наставления, Шива относится только к абсолюту, к трансцендентальному. Абсолютное сознание вне приятия отвержения. Что касается относительных истин, относительных мыслей, относительного поведения, мы должны хорошо разобраться. что нам следует принять, а что отвергнуть. Это самодисциплина садху. То есть, если есть, например, человек, его одолевает сквернословие, задает вопрос, я ему говорю, ты должен понять, что грех – это грех, как сквернословие. Пойми, что это неправильно для тебя. Не стесняйся это отвергнуть. Никаких проблем. Прояви решительность. Выполни тапасию, аскезу, но сделай все, чтобы это победить. Потому что если ты займешь позицию неотвержения, ты не победишь в духовной битве. Таким же образом садху учится, какие вещи отвергать, какие принимать. И это затем ему поможет. И затем Шива говорит, нужно принимать все, как он попадет.
Без стремлений, ничего не отвергая, следует наслаждаться всем тем, что достигается естественно и без усилий.
Если мы с неусмиренным умом, с нечистыми каналами, с клешами и желанием начнем наслаждаться всем тем, что достается без усилий, мы далеко пойдем. Гора просада, можно хорошо поесть. Есть мужчина, есть женщина. Сексуальным желанием наслаждать. Хочется спать, можно в тамосе наслаждаться сном. Однако, почему Шива так говорит? Шива говорит, для реализованного сознания Васишки. То есть вот для сознания Васишки это абсолютно превосходное, великое и правильное наставление. Это наставление по пребыванию в сахаджи самадхи. Наставление для святого существа. Потому что практика начинающего и практика святого совершенно различаются. На стадии святого Васишки принимать или отвергать, не объединяться с наслаждением, не принимать естественно, спонтанно то, что приходит без усилий, прилагать усилия будет ошибкой, будет неправильно. Потому что он естественно изначально находится в недвойственном самадхи. То есть это значит отойти от двойственности. Но на практике начинающего садху, наоборот, следовать пусть и Васишке тоже будет ошибкой. И вот здесь мы должны не ошибиться. Мы должны понять, кто мы есть сейчас для себя в данный момент. Может быть, кому-то нужно ослабить усилия, если его ум заклинило в усилии. А может быть, кому-то надо наоборот, не мешало бы приложить усилия. Здесь очень важно понять, кто ты сам есть для себя во Вселенной, на каком ты уровне находишься, и выбрать ту тактику, которая нужна именно тебе, которая спасет именно тебя. Если мы подумаем, ну, я как Васишка буду, Шива же сказал, без малейшего усилия принимать и следовать за желанием, можно сделать большую ошибку. Однако мы должны понять, что есть безусильное пребывание, что есть безусильный распахнутый ум в Шанхае Муле. Мы должны понять все эти наставления. И где-то быть посредине. Мы должны пестовать самодисциплину, созерцательную практику, медитативную практику, концентрацию и одновременно учиться проникать в то сакральное воззрение, о котором говорит Шива. Стремиться когда-нибудь выйти на этот уровень.
Не нужно возбуждаться или впадать в хандру, когда встречаешься с незначительными или значительными объектами. Так же, как на небо и пространство не оказывают влияния разнообразные объекты, существующие и растущие в этом пространстве. Следует поклоняться Высшему Я без психологических искажений. Каждым объектом, получаемым без усилий, просто по совпадению времени, места и действия, без разницы, будут они считаться хорошими или нехорошими.
В каком случае мы будем поклоняться любыми объектами? Если мы, например, впадем в состояние привязанности, будет ли это поклонение? Нет, конечно, это будет карма. Наш подсознательный ум начнет рисовать будущие жизни, будущие тела, будущие судьбы. И в конце это не будет поклонение. Поклонение объекту. Напротив, если мы вообще займем негативную, отрицательную позицию по отношению к объекту, Это поможет сохранить внимательность, но это не будет поклонение объектам. Шива говорит об особом методе, что мы можем поклоняться каким-либо объектам в том случае, если мы научимся пребывать в состоянии нидхьясаны, если мы будем пребывать вне ума в момент восприятия объекта. Например, мы смотрели на горы, на Алтай, все красиво. В каком случае мы можем поклоняться горами, которые мы видели? Если мы смотрим в состоянии привязанности, отождествления зрительными образами, это не будет поклонение. Это просто обычное воззрение, привязанность к образу. Кто-то может подумать, я закроюсь от объектов, закрою глаза, вообще не вижу, не слышу ничего, помещу внутрь сознания. Это тоже не будет то, о чем говорит Шива. Ну, например, если кто-то является мастером медитации, созерцательной практики, он видит объекты, но в момент восприятия объекта его сознание пребывает за пределами восприятия в точке неума, в точке созерцательного присутствия. И он не выносит каких-то суждений по поводу того, что он видит. Вместо этого он из этой точки, из драшта-свидетеля, ищет абсолютный источник, ищет брахмана. Пребывая в Шамхаве-мудре, он находится в брахма-ахамхаве, в брахма-ахамвичаве. И тогда видимые горы, рассказ, картина – это действительно превосходное поклонение. Органы чувств задействованы, работают, но уже не вы смотрите, а Абсолют смотрит через вас. Не вы наслаждаетесь картиной, а Бхагаван Дататрия, его природа наслаждается. Он верховный наслаждающийся, он конечный бенефициар, он конечный получатель ваших впечатлений. Когда это будет поклонение? То есть поклонение это что? Конечный бенефициар, конечный получатель всегда Абсолют, не вы. Вот в тот момент, когда вы являетесь конечным получателем, поклонения нет. Махаяги, великого подношения нет. Потому что вы все себе присваиваете, фактически вы воруете у Абсолюта. Все принадлежит Богу, Брахману, все его, все из него состоит, все им является. А вы что-то себе возомнили и начинали себе присваивать. Воровство происходит. Несправедливость. Вы должны все это отдавать. Не ваше – отдай. Не ваше – все – отдай. Но в тот момент, когда появляется эго, ум, и говорит, я начинаю присваивать, я хочу обладать, я желаю это положить себе в копилку, все как бы махаяня, великое подношение прекращается. И это уже не поклонение. Это так же, как если бюджетные деньги государства переводят на счет, они должны быть потрачены на нужды государства, но чиновник, он переводит деньги из одного места в другое. Думаю, я себе могу положить в сейф, куплю дачу на Мальдивских островах, виллу двухэтажную. К нему приходят затем люди и говорят, ты был неправ, где бюджетные деньги? Статья такая, нарушение закона. Таким же образом, мы нарушаем божественные законы Вселенной, когда присваиваем себе видимое, слышимое, обоняемое, мыслимое, все воспринимаемое. То есть в этот момент невидение прокрадывается в наши умы. И в этот момент мы теряем связь с божественным источником всего сущего, которое мы воспринимаем. Поклонение не происходит. Единственный способ – это осуществлять постоянно такое поклонение, делая этот источник конечным получателем, конечным бенефициаром, конечным наслаждателем. То есть наслаждать, удовлетворять Абсолют через все органы чувств. И это возможно только если мы сами отрешены от всего. То есть чтобы осуществлять эту маха-ягью, великое жертвоприношение, мы должны быть отрешены. Мы не должны присваивать, привязываться. Мы должны, как государственный какой-то чиновник, через руки его проходят миллиарды, но знает, это не мое, мне нельзя отсюда брать. Я взял и отдал, взял и отдал. Я просто передатчик. И вот именно по такому принципу действует ритуал жертвоприношения, маха-яги, который брахманы делают. И мы по такому принципу в своем теле должны научиться воспроизводить маха-яги, этот ритуал, через все действия нашей жизни, через видимое, обоняемое, вкушаемое, воспринимаемое осязание. Осязаемое. И вот таким жрецом выступает наш ум и наше сознание. А конечным получателем, верховным божеством выступает природа Абсолюта.
В этом процессе поклонения Высшему Я, какой бы предмет ни упоминался как необходимый для поклонения, он той же природы, что и остальное, хотя все называется разными словами. Спокойствие и равновесие – сама сладость. Она выходит за границы разума и чувств.
И в каком случае такое поклонение возможно? В каком случае возможно осуществление нидхьясаны, пребывание в состоянии осознанности, пребывание в преданности, в самоотдаче? Это сразу можно сказать невозможно, если ум в тамосе. Невозможно. Как бы вы ни хотели, что бы вы ни воображали, какие бы великие наставления ни читали, если ум в тамосе, это непригодное состояние. Также это невозможно состояние раджаса. Раджас — это огромные волны, которые постоянно сбивают все, что можно. Например, в Доминикане некоторое время мы жили на берегу океана. И если вы хотите искупаться, вы выходите с такими надеждами, что вы можете искупаться. Но вам не удастся искупаться. Там вот такие волны. Вам придется бодаться с волнами. То есть вы хотите искупаться, у вас волны так назад. И они никогда не устают. И все купание превращается в процесс, как бы ты думаешь, ох, какие волны, ярые. Но ты один раз бой поборолся с волнами, два раза, три, минуту, десять, тридцать, сколько тебе надоест потом. Ты выходишь, и все купание. Вот это состояние раджаса. Невозможно делать это подношение в состоянии раджаса, это поклонение. То есть единственное пригодное состояние для этого только саттва. Саттва – это благостное, спокойное, чистое, гармоничное, радостное, любящее, сострадательное состояние ума. То есть не надо пытаться медитировать, быть созерцателями на фоне тамаса и раджаса. Сначала надо привести свой ум в сатвичное состояние. Тогда все это будет естественно получаться. Ну а если нет этой саттвы, что делать? Это дело воспитания. Мы можем воспитывать в себе саттву. Это не значит, что надо вообще отвергнуть в себе там любые энергии, подавить их. Раджас – это тоже часть жизни. Раджас – это движение, без него тоже жизнь в каком-то смысле невозможна. Так же, как и тамус. Но это не должно быть основной энергией. Это как специи. Раджас – это как перец. Если без перца, блюдо будет невкусное. Но никто не берет, не сыпет целую тарелку специй. И не ест ложками перец. Да? И вот чуть-чуть. Так же, как и тамус. Тамус – это как соль. Никто не берет первую тарелку соли, вторую, не ест ложками. Это невозможно. Поэтому тамас и раджас, как специи и как соль. Основное блюдо – это саттва, которое мы должны воспитывать в своем сознании. Если мы в своем сознании воспитываем саттву, рано или поздно начинают приходить успехи в духовной практике и в медитации. Если мы забываем заниматься самовоспитанием в себе саттвы и думаем, я сейчас сделаю ударные силовые практики, кундалини-йога, шет-чакра-йога, маха-бандха, маха-мудра, маха-ветха, мантры, пуджи, визуальные практики разные, а наш ум в состоянии раджаса, все это не сработает. Мы углубимся куда-то в глубины подсознания, но этот раджасичный ум, он затем все испортит. То есть мы должны посвятить достаточное время в жизни самовоспитанию. Воспитанию в себе сатвичных качеств.
Только то является действительным поклонением. что совершается в состоянии спокойствия.
Вот Шива подтверждает. В состоянии спокойствия. Если вы делаете это поклонение, и ваш ум всегда спокоен, это можно называть видеть ясным пребыванием в состоянии осознанности и самоотдачи. Это значит, что нам надо потратить достаточно времени на воспитание ума, чтобы он был всегда в спокойствии. Легко быть всегда в спокойствии, когда вы в ретрите и в медитации, если ничего не мешает. Но когда вам надо думать, действовать быстро, принимать решения, брать ответственность, действовать решительно, или когда вам надо решать сложные задачи, или когда вам говорят неприятные слова, очень сложно держать ум в спокойствии. И мы должны понять, за счет чего вообще возможно такое спокойствие. И некоторые выбирают такой способ. Но я буду в спокойствии, если я буду все отрицать, все отвергать, как бы почувствую себя за толстой стеклянной стеной полутораметровой. Меня это не касается. Не хочу ничего знать, не хочу ничего видеть, не хочу ничего слышать. Главное, что я в спокойствии. И такой человек ходит, но он спокоен. Но он спокоен только до тех пор, пока он за полутораметровой стеклянной стеной. Но как только эта стена будет убрана, ему придется включить ум, где-то какие-то признать явления, его спокойствие как не бывало. То есть это незрелый путь воспитания спокойствия. Какой другой путь воспитания спокойствия? Всегда помещать свой ум за пределы восприятия, за пределы мыслей, за пределы видимого. Утверждаться в природе сознания. И из этой точки развивать преданность и самоотдачу. Устанавливать связь с абсолютным источником. В этом случае ваше спокойствие будет нерушимым. Говоря проще, утверждаться в любви к Богу, утверждаться в абсолютной преданности, утверждаться в гуру-йоге, утверждаться в связи со своим избранным божеством. Вот это источник нерушимого, настоящего, неразрушимого спокойствия.
Находясь в таком состоянии спокойствия, мудрый может ощутить бесконечное себе, даже занимаясь естественными действиями внешне, без пожеланий и отвержений.
И первый признак опытного садху – он всегда в спокойствии. Его ничем не смутить, он ничем не возмутим. Он всегда радостен, всегда легок. Его ум не дрожит, не колеблется. Почему он не дрожит и не колеблется? Он за пределами относительного восприятия. Он как бы здесь, но на самом деле он далеко-далеко в другой галактике. Он в другом измерении. Здесь присутствует только какая-то часть его сознания, а другая часть поглощена божественным. Другая часть в сварга-локе, в махар-локе и в абсолютном состоянии. Он как бы наяву, но во сне без сновидений. Во сне без сновидений он 60%, а наяву 30-40%. Вот источник этого спокойствия. Принудительные тренировки спокойствия, они могут помочь на начальном этапе, но они радикально нас не воспитают. Но вот утверждение во сне без сновидений в причинном сознании и развитие преданности и самоотдачи – это гарант нерушимого важного спокойствия. Когда вы знаете, я целиком полагаюсь на Бога. Я целиком отдаю и предаю себя Богу. И когда вы положились реально целиком, чего вам беспокоиться? Когда вера сопровождается вечарой и пребыванием в полной осознанности, самоотдаче и преданности. А вот когда вечары нет, и самоотдачи нет, и преданности нет, и ум как бы вот скачет туда-сюда, вот отсюда рождается беспокойство, отсюда рождается потеря стабильности сознания.
В таком случае непонимание, невежество и чувство эго не возникает даже во сне. Оставайся в этом состоянии, о мудрый, воспринимая все как ребенок. Поклоняйся Богу этого тела, всем, что приносит тебе время, обстоятельства и окружающая обстановка.
И вот надо понять, снова Шива повторяет, поклоняйся Богу этого тела, всем, что приносит тебе время, обстоятельства, окружающая обстановка. Время, место, обстоятельства. Когда ты поместил свой ум вот в состояние такого поклонения, тебе уже не важно, что происходит. Ты пребываешь в состоянии игры, и весь мир видишь как сновидение. И вот тогда, вот на этом уровне, ты не принимаешь, не отвергаешь, не прилагаешь усилия. Усилия не нужно, уже работа сделана. Ты пребываешь в поглощенности абсолютном. И вот тогда это наставление работает.